Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». Все больше и больше в наше время набирает интерес личность астролога XVI века Нострадамуса. О церковном взгляде на его жизнь и деятельность и пойдет речь в сегодняшней передаче. В студии доктор богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, отец Андрей.
Почему и чем интересна эта личность, и какой взгляд православный христианин должен на нее иметь?
Нострадамус – это знаменитый астролог, может быть, даже самый знаменитый в наше время, хотя его отделяют от нас несколько столетий, но, тем не менее, его имя постоянно на слуху. И, соответственно, православным людям интересно узнать, как церковь оценивает его деятельность. Поэтому я думаю, что мы имеем полное право повнимательнее присмотреться к его облику, образу жизни и дать адекватную оценку тому, что он оставил грядущим поколениям, потому что можно по-разному относиться к его писаниям. Но во всяком случае, то, что это была личность незаурядная, и то, что он был искренен в своей деятельности, это не вызывает сомнения.
Когда родился и откуда родом Нострадамус, и как проходили его юные годы?
Для правильного понимания его жизни, деятельности, мировоззрения, прежде всего следует отметить, что он был еврей. Он был еврей, крещеный, из так называемых испанских сефардов, которые эмигрировали во Францию, спасаясь от гонений. И отец его был нотариус. А вот дальше различные есть версии по поводу его предков. Там были и врачи, были торговцы. Но во всяком случае, в 1502 году вся его родня приняла крещение в католической церкви. Они даже поменяли свои имена, фамилии, то есть, чтобы максимально интегрироваться в новую для себя среду. Удалось им это отчасти, потому что многие подозревали, что они это сделали просто под страхом смерти, гонений, преследований, что их вера в Иисуса Христа не носит какого-то глубоко прочувствованного характера. Возможно, кто-то из родственников Нострадамуса этим и грешил, но что касается его лично, то у меня сложилось впечатление, что он таки верил в Иисуса Христа. Возможно, потому что сам он родился в 1503 году, уже постфактум, когда все эти события уже произошли, и прошло несколько лет, прежде чем он получил то воспитание, образование, которое могли дать ему родители и в семье, и в окружающей среде. А среда была христианская, это была католическая Франция. Поэтому, будучи мыслящим, умным человеком, я думаю, что он осознал правильность христианской веры и вполне искренне разделял ее основные догматы. Его происхождение относится к французскому городу Сен-Реми-де-Прованс. Из Прованса он происходил, там прошла значительная часть его жизни, хотя вместе с тем его всегда отличала тяга к путешествиям. Он много ездил по стране с разными целями и с образовательными вначале, потом это было связано с медицинской практикой. Во всяком случае, это был очень живой человек, который стремился к получению новых знаний, и в то время при отсутствии телевидения и интернета, конечно, нужно было больше ездить для того, чтобы непосредственно общаться с людьми и воспринимать самое свежее течение науки.
Какую деятельность избрал для себя юноша и какие были у него влечения?
Судя по всему, Мишель де Нотр-Дам, так его звали от рождения, был очень одаренным человеком, у него были большие умственные способности, и он избрал поприщем для деятельности врачебную практику. Учился вначале дома, и говорят, что первые сведения по астрологии и по врачебному искусству, и по математике, и по языкам, древним языкам, ивриту, латыни, греческому, он получил от своего прадеда, а потом уже он все эти знания систематизировал, дополнил образованием в университетах в Авиньонском и в Монпелье. Когда он учился в Авиньоне, то уже мог бы там получать ученую степень, но началась эпидемия чумы, пришлось учение прервать. Но в Монпелье он это обучение завершил, хотя там были определенные проблемы, связанные с личными отношениями с профессорами. Говорят, что Нострадамус был очень резким в своих оценках, не было у него, может быть, достаточного дипломатического чутья, и если ему что-то не нравилось, он мог прямо об этом сказать. Если лекции были неинтересны, если взгляды были устаревшие у профессора, он об этом мог заявить прямо на лекции публично. И, конечно, это все выливалось в скандалы, его чуть не исключили, но потом удалось это дело все уладить, и он получил степени магистра и доктора медицины. Так что в этом плане у него был диплом, и его врачебная практика была совершенно легитимной.
Во время его врачебной практики инквизиция его подозревает в колдовстве. Собственно, с чем это было связано?
Отношения с инквизицией – это отдельная страница в жизни Нострадамуса. Но когда мы говорим об инквизиции, надо сразу разделить два разных аспекта. Не нужно думать, что инквизиция преследовала его за астрологические изыскания. Этого как раз никогда не происходило. Это заблуждение так думать, потому что его произведения издавали совершенно свободно на протяжении всей его жизни. Вот как он начал их издавать во второй половине своей жизни, так до конца жизни издавал. Никто за это его никогда не преследовал. Преследования были связаны немножко с другой сферой его деятельности. Говорят, что одной из главных такой статей, которую инкриминировала инквизиция, это то, что он нелестно высказывался о какой-то одной конкретной статуе Девы Марии, и его призвали к ответу об этом. Но судя по тому, что его никак не наказали, то он смог объяснить, что он имел в виду. Очевидно, там не было никакого кощунства, никакого иконоборчества, протестантизм. Просто, может быть, художественные особенности этой конкретной статуи его не устраивали. Вот. Что касается методов лечения, то тоже это вызывало некоторое подозрение у инквизиции, поскольку он стремился шире, чем это было принято в его время, использовать растения и минералы при лечении болезни. Он считал, что надо как можно больше задействовать вот именно эту сферу, потому что в растениях можно найти лекарства от любых болезней, так ему казалось, и он очень много предпринимал путешествий именно для того, чтобы исследовать те растения, которые не росли в его регионе. Об этом он прямо писал, у него есть теоретическое обоснование этого. Вообще от него довольно много сохранилось литературного наследия, не только астрологического характера, есть и переписка. Поэтому мы можем представлять его мировоззрение достаточно подробно и детально. Поэтому инквизиция держала всегда руку на пульсе, она его держала под контролем. Но вместе с тем какой-то предвзятости по отношению к нему я не наблюдаю. Возможно, конечно, его еврейское происхождение тут тоже сказывалось. Наверное, были прецеденты, когда кто-то из крещенных евреев потом возвращался к иудаизму, и поэтому они были под особым каким-то таким подозрением. Но вместе с тем, повторяю, что никакого официального наказания, вот так, чтобы он был под пытками или где-то в заключении, такого никогда в жизни у него не наблюдалось.
Как лекарь боролся с чумой, и есть ли у него какие-то научные достижения в это время?
Да, это очень яркий момент в его жизни. Трагический, но вместе с тем, я бы сказал, даже отчасти героический. Потому что в 1537 году, во время эпидемии чумы, он потерял жену и детей. Первая жена его и дети скончались именно от этой болезни. Он не смог их спасти. Возможно, именно вот эта трагедия личного плана сказалась на его дальнейшем бесстрашии, потому что такое впечатление, что он буквально играл в прятки со смертью. Он отправлялся в те самые регионы, которые были самыми опасными, где свирепствовала буквально эпидемия чумы, и пытался всеми силами воспрепятствовать распространению эпидемии. И ему это удавалось. Ему назначили пожизненную пенсию в Провансе за те свершения по лечению чумы, которые он смог осуществить. Это интересный вопрос, как именно он лечил чуму. И сейчас исследователи сходятся во мнении, что лекарство от чумы Нострадамус не изобрел. Он не умел лечить чуму, и никто не умел ее лечить. Насколько я знаю, до сих пор ее никто не может лечить. Это страшная болезнь, поэтому тут вопрос только в каких-то мерах по локализации этой болезни, ну и по предупреждению.
Да, превентивного характера.
Да, превентивного характера. И он этим именно и занимался. Он понял, что сильные ароматы отгоняют бациллы чумы, и он стал выпускать буквально какие-то свои собственные авторские ароматические таблетки, которые распространяли очень сильный аромат, долговременно настоящий. И с помощью этих таблеток люди спасались от эпидемии. Замечали, что там, где использовали его таблетки, там люди оставались живых. Поэтому он, конечно, старался их как можно больше изготовить, как можно большим людям их предоставить, чтобы спасти человеческие жизни. И я думаю, что очень многие люди были обязаны ему своей жизнью, своим спасением от этой страшной болезни.
Какое первое пророчество Мишеля случается и когда?
Именно какое самое первое, мне кажется, сказать довольно трудно, потому что характер его жизни был таков, что он мог даже по какому-то частному случаю высказать свое мнение человеку, и в результате потом оказывалось, что оно было пророческим, что он предсказал совершенно точные факты. Например, известно, что один слуга короля потерял породистую собаку. И он сказал ему, где ее искать. Как-то так вот определил, и тот нашел именно. То есть это тоже было чревато серьезнейшими проблемами для человека, если бы он ее не нашел. Или другой, еще более интересный эпизод. Однажды он присутствовал в каком-то доме, дворце, может быть, даже знатного человека, и его попросили предсказать судьбу двух поросят, белого и черного, которые были у хозяина этого дома. И Нострадамус сказал, что белого съест волк, а черного подадут на обед. И тогда этот хозяин дворца, очевидно, он специально эту загадку ему и загадал, с целью его немножечко пристыдить, сказал, вот сейчас на стол подадут как раз белого поросенка. И тут же послал слугу, чтобы его закололи. Прошло какое-то время, слуга приносит приготовленного поросенка, и хозяин говорит Нострадамусу, ну вот смотри, твое пророчество абсолютно не исполнилось. А тогда Нострадамус спрашивает этого слуги, скажи, какого цвета был поросенок, которого ты зарезал? Тот говорит, черного. Хозяин говорит, как же, я повелел белого, а белого уже съел волк, поэтому пришлось приготовить черного. Вот такие бывали эпизоды.
Как при жизни вообще относились к Нострадамусу? Вот этот случай, еще какие-то были такие случаи, вот почитание или наоборот отвержение?
Да, у него были смертельные опасности в жизни. Например, однажды он еле спасся от крестьян, которые его хотели убить, потому что подозревали его в симпатии к гугенотам. А тогда была очень серьезная вражда между католиками и гугенотами, буквально это была резня. Ну, страдали гугеноты главным образом. Но насколько были эти подозрения обоснованы, это вопрос спорный. Но то, что он еле спасся, это факт вполне доказанный. Но кроме того, я думаю, что все-таки в целом, именно благодаря тому, что его предсказания исполнялись, даже если они были, ну, скажем так, довольно печальными, это на людей действовало. Они замечали в нем эту какую-то способность предвидеть события и их указывать достаточно точно и при этом очевидно. Потому что сейчас у нас много таких вот людей, которые занимаются астрологией, которые задним числом говорят, а я вот предсказал то-то и то-то, но почему об этом никто не знал, когда это было до того события? А что касается Нострадамуса, то там были свидетели того, что он это говорил, и именно так оно и происходило.
Откуда исходил этот дар, как вы думаете?
Это вопрос довольно-таки непростой. Для того, чтобы проанализировать истоки его предсказательной харизмы, надо учесть несколько факторов. Начать с того, что нам вообще тяжело судить о предсказаниях Нострадамуса, потому что не все факты его биографии нам достоверно известны. Ну, например, говорят, что он предсказал смерть Генриха II Валуа, короля Франции. И есть косвенные доказательства того, что именно так это и было. Но, с другой стороны, документов, которые бы подтвердили этот факт, мы не имеем. Поэтому здесь приходится ориентироваться именно на стечение обстоятельств, которое было после того, как он это предсказал. Что касается его языка. Если вот кто-то из наших зрителей читал его предсказания, то согласится со мной, что многие из них имеют двусмысленный характер. Они какие-то такие туманные, размытые, образные, что можно это приложить к чему-то одному, а потом думаешь, а можно это приложить и к чему-то другому. Что-то похоже на Наполеона, а что-то похоже и на Ленина.
Это явно не Исаия, да, пророк?
Да, то есть вот это прозрачности, вот буквально такой отчетливости, какая была, скажем, у того же Исаии, когда он говорил о страданиях Христа. У Нострадамуса все-таки нет этого. Возможно, он специально это так затемнял, закруглял. Это было его, собственно, авторское право. Мы можем вспомнить Гераклита в древности, философа, которому даже святые отцы церкви приписывали некоторые пророчества, которые исполнились. И он тоже назывался темным, потому что специально темнил, затемнял смысл своих высказываний. Кроме того, когда мы говорим о Нострадамусе, надо учесть, что до сих пор у нас нет адекватного авторитетного перевода его пророчеств на, скажем, русский или украинский язык. Он писал на среднефранцузском языке, и этот язык не совпадает с современным французским, так что его не так-то просто переводить. Специалистов по этому языку в мире сравнительно немного, особенно те, которые могут запастись таким терпением, чтобы буквально все это сверять по разным спискам. Ну и кроме этого, следует сказать, что у Нострадамуса всегда присутствует авторский элемент. Если пророки прямо говорили «рече Господь ко мне», то есть дальнейшая речь – это цитация слов Господа. У Нострадамуса нет таких претензий. Он высказывается таким образом, что можно понять, что у него было какое-то видение. Он постоянно видел какие-то видения, ему, может быть, во сне, а может быть, и наяву случались какие-то такие поразительные буквально вещи, которые он не мог не записать, но вместе с тем он сам никогда не претендует на то, что Господь ему прямо это открывает.
Какие пророчества он дает в 50-е годы?
Ну, прежде всего, это как раз то самое предсказание о смерти Генриха II Валуа, который погиб на турнире. Совершенно внезапно, никто этого не мог предвидеть, но он это как раз каким-то образом сумел предсказать. То, что он это предсказал, доказывается тем фактом, что именно после этого он оказался в очень большом почете у Екатерины Медичи. Она пожелала с ним встретиться, она с ним общалась, она его к себе приблизила и даже дала ему должность придворного лекаря. Соответственно, это говорит о том, что если бы это было на пустом месте, но никто бы ему так не поверил и не дал бы ему такого жалования, такого статуса. Кроме того, надо сказать, что именно 50-е годы – это был рассвет его писательской деятельности. Начиная с 1550 года начинают выходить его астрологические альманахи. Когда говорят о деятельности Нострадамуса, то обычно думают о его центуриях, о его катренах. 942 катрена, которые объединяются в центурии, и таким образом это его самое известное произведение. Но при этом мало кто знает, что при жизни его центурии были мало известны, а все читали именно его альманахи, в которых он писал о том, какие события ожидают разные европейские государства в ближайший год, по месяцам буквально расписывал, что где должно произойти. Как правило, его предсказания носят мрачный характер. Это землетрясения, наводнения, какие-то стихийные бедствия, пожары, эпидемии. Но это совпадало с реальностью. Это происходило именно там, где он это и указывал. То есть, возможно, не на 100%, но с большой степенью вероятностью это было похоже на правду. Поэтому они были очень популярны. Его альманахи раскупались в то время на расхват. А вот что касается центурии, то они вышли впервые в 1555 году. И при жизни они не были настолько популярны, потому что там гораздо более широкий охват истории. Он там пишет об отдаленных событиях. Причем отдаленных не только в будущем, но и в прошлом. И это очень интересная такая структура его книги, которая в каком-то смысле запутывает читателя. Непонятно, что он конкретно имеет в виду. Когда присмотришься, о, так это же написывают события, которые были там при его жизни, а эти были в прошлом, а эти были еще в античности. Но он это делал намеренно, потому что у него была такая, можно сказать, историосовская модель. Это было его мировоззрение, что история циклически повторяется, что она развивается по спирали. И то, что было в прошлом, обязательно должно в будущем повториться, может быть, с некоторыми видоизменениями. Поэтому он описывает прошлое событие, понимая, что так или иначе в прошлом было то, что в будущем тоже должно еще раз произойти, а может быть и не раз. И вот поэтому у него вот так вот все это чередуется, и непонятно, где он описывает чисто историческую реальность, причем ну, буквально по чужим книгам, по чужим источникам, а где он описывает собственные видения, которые были именно у него. Вот он это все так перемешал между собой, что приходится это воспринимать, ну, как его авторский текст.
Как относиться к астрологической деятельности Нострадамуса и следует ли вообще ему доверять, как делают многие наши современники?
Конечно, в той степени, как это делают наше большинство нецерковных современников, делать этого не стоит. Многие святые отцы церкви и в древности, и в средние века, и в более поздние периоды писали против астрологии. Писали и Василий Великий, и Иоанн Златоуст, Максим Грек писал в XVI веке, а он был как раз фактически современником Нострадамуса. Вряд ли они были знакомы, потому что как раз в то время, когда был расцвет деятельности Нострадамуса, Максим Грек был уже в Московском царстве. Но тем не менее, я думаю, что, возможно, отголоски деятельности Нострадамуса могли доходить даже и до Москвы. В деятельности астрологов в любом случае присутствует один элемент, с которым церковь никогда не сможет согласиться. А состоит он в том, что якобы звезды непосредственно определяют действия людей. То есть присутствует какой-то детерминизм. И если принять эту модель, то получается, что если человек сделал что-то плохое, он всякий раз может сказать: я не виноват, так сошли звезды, что в этот день вот несчастное стечение обстоятельств, звезды повлияли, я вот сделал то-то и то-то. На самом деле нельзя никогда такую отговорку приводить, потому что свободная человеческая воля, она способна преодолеть любые внешние влияния. Мы не отрицаем, что какое-то влияние на нас оказывают небесные светила, и луна, и звезды. Это видно даже, приливы, отливы, ясно, что есть какая-то связь всего со всем в нашем космосе. Но вместе с тем говорить о том, что человек имеет такой, например, раздражительный или даже злобный, гневный темперамент, потому что у него преобладает Марс в гороскопе, но ясно, что это неправильно. Это легко доказывается одним простым аргументом, над которым мало кто задумывается. Вот возьмем святых православной церкви. Покажите мне среди них представителей каких-либо знаков любого гороскопа, хоть зодиака, хоть и восточного гороскопа. Мы в них не различаем этих черт. Настолько благодать Божия преображает человеческое естество, что все эти космические влияния полностью преодолеваются. Все недостатки, свойственные тем или иным знакам, они стираются, они уничтожаются буквально Божьей благодатью. Но ведь к этому должен стремиться каждый из нас. Ведь святые – это образец для подражания именно нам, простым христианам. Поэтому нам вместо того, чтобы изучать все эти космические и астрологические влияния, нужно позаботиться о том, как стяжать науку святости, как стремиться к обожению, как прорваться вот к этому полю божественного света, которое для каждого из нас открыто, но достижимо только через преодоление низменных качеств своей натуры. Вот это и есть смысл церковной борьбы против астрологии. В каком-то смысле это касается и Нострадамуса, потому что ясное дело, когда он пытается, отталкиваясь от звезд, проецировать это все на человеческую деятельность, он все-таки явно переходит на чисто, скажем, человеческую сторону, отнюдь не божественную. Ну и кроме того, это уже, я бы сказал, нечто слишком человеческое. Ну и в том числе надо сказать, что астрология никогда никем из современных ученых не признавалась настоящей наукой. Это квазинаука. В ней есть какое-то подобие, но научной настоящей деятельности. Но фактически, если бы то, что пишут астрологи, всегда исполнялось, да, мы бы сказали, что это точная наука. Но поскольку это бывает в лучшем случае через раз, а то и намного реже, ясно, что тут во многом речь идет и о удачном совпадении.
Чем предсказания Нострадамуса отличаются в двух словах от пророчеств пророков?
Несколько таких отличий. Прежде всего, пророк по определению – это учитель нравственности и истинного богопознания. Для этого Господь их посылал. Их пророчества никогда не были самоцелью, они имели вспомогательную роль. Когда пророк что-то говорил, и оно сбывалось, это было доказательство его божественного посланничества. То есть это была не цель, а средство. У Нострадамуса фактически это превращается в цель. Ведь он же ничему особо так специально людей не учил. Он просто писал книги, ну и это может быть меркантильная сторона вопроса, но он зарабатывал на этом деньги. Это был честный труд, да, он писал, он никого не заставлял покупать, покупали добровольно, но он с этого имел определенную прибыль. Ясно, что никто из пророков никогда даже не думал о том, чтобы что-то зарабатывать на своих предсказаниях. Ну и кроме того, вот все-таки дух, я считаю, самое главное – это тот дух, которым дышит книга. Мы берем книгу любого святого Божия пророка Ветхого Завета, и мы видим, что сверхчеловеческий божественный разум стоит за этими человеческими словами пророческими. Когда мы читаем пророчество Нострадамуса, да, мы ощущаем, что это что-то такое особое, это действительно какой-то пафос, это какое-то вдохновение мистического характера. Но я бы сказал так, что Нострадамуса нельзя считать шарлатаном. Он был по-настоящему убежден в том, что он пишет то, что ему видится, что это имеет какой-то особый, может быть, даже эсхатологический смысл, может быть, даже религиозный смысл. Он хотел людей о чем-то предупредить. Но вместе с тем, это ближе, я бы сказал, к какой-то очень тонкой, обостренной интуиции, которой отличались многие очень одаренные поэты. Мы можем вспомнить Лермонта, его стихотворение «Пророк», можем вспомнить у Пушкина, у Достоевского такие какие-то пророческие строки. То есть, если человек, писатель, поэт, художник слова, по-настоящему причастен к какому-то такому дару, то, очевидно, у него есть какое-то особое чувство грядущих событий. Возможно, это можно отнести и к Нострадамусу. Но здесь, конечно, примешивается уже именно элемент акцентации главного внимания всего творчества именно к предсказанию будущих событий. Насколько он в этом плане принес пользу или вред, я думаю, что в этом его будет судить только один Господь Бог.
Спасибо, Господи, Дмитрий, за интересную актуальную беседу. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи, ангела-хранителя.